Мы продолжаем программу «Свобода в полдень», далее в нашем эфире. Репортажи о ходе выборов президента России и рубрика «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях писатель, кинорежиссер, народный артист России Валерий Ланской. И переходим к главной теме, я бы даже сказал, главнейшей теме сегодняшнего дня – выборы президента России. В течение всего часа и всего эфира сегодня репортажи наших корреспондентов. И первый из них из Центра избиркома, где находится Михаил Соколов. Михаил, добрый день.
Добрый день, Алексей. Тут, собственно, нахожусь я не в Центре избиркома, и в этом это вся и прелесть нынешней ситуации с освещением выборов. Поскольку большинство журналистов иностранных и российских в здании Центра избиркома впервые, наверное, за десятилетия не допущены. Создан специальный международный пресс-центр на Биржевой площади в здании торговой палаты, который, естественно, находится на значительном расстоянии от ЦИКа, окруженного кордонами милиции. Это пресс-центр с двумя десятками компьютеров, залом для выступлений и видеотрансляции. Видеотрансляция ведется, собственно, из Центра избиркома. Там члены Центра избиркома выступают практически перед пустым залом, рассказывая о том, как демократично идет волеизъявление граждан. В общем, сделано все, чтобы большинство журналистов не докучали членам Центра избиркома докучливыми вопросами, и, видимо, власти боятся каких-то утечек информации из избиркома, поскольку туда допущены журналисты лишь государственных средств массовой информации.
Михаил, а кто же в пресс-центре-то есть?
А вот десятка-полтора журналистов сейчас здесь гуляет, собственно, и ждет каких-то конференций. Очень странно, что, например, в повестке работы Международного информационного центра на весь день указана всего пара выступлений членов Центра избиркома живьем. Только что здесь успел выступить еще один человек, близкий к ЦИКу, это руководитель фонда свободных выборов и член общественной палаты Андрей Прожездомский, который рекламировал горячую линию по сбору информации о нарушениях перед выборами и на выборах. Есть такой специальный телефон для всей страны 8 800 333 0039, и по этому телефону люди могут жаловаться о том, что делается неправильно или делалось неправильно. И вот господин Пшездомский на основании той информации, которую они получили, вынужден был признать факты оказания административного давления на граждан практически по всей стране, чтобы обеспечить явку на выборы.
Понуждение руководителей своих подчиненных брать открепительные удостоверения. И в погоне за явкой, особенно после отмены порога явки, значит, многие ретивые руководители перешли границу не только приличий, но и границу закона. И вот здесь их, конечно, надо очень сильно поправлять. Когда возникает, что руководитель предприятия в Новосибирске не выдает зарплату за февраль, заставляя всех идти голосовать, а потом отчитаться перед ним, но это неправильно. Люди говорят, у нас уже отвращение к выборам появилось. Конечно, эта информация по этому поводу пошла тут же. Сейчас там шороху мы немножко навели по этому поводу. Или, например, руководители бюджетных учреждений Смоленска обязывают сотрудников получить открепительное удостоверение, голосовать до определенного часа и после голосования уведомить начальство. Возмущены таким давлением, голосовать не будем. Так вот, ретивые попытки чиновников разного уровня вот так всех не обязательно привести на выборы, они могут привести к обратному.
Вот господин Пшездомский сообщил, что по подобным фактам принимались меры воздействия, и, по его словам, главное не наказать ретивых товарищей, которые давят на избирателей, а, собственно, предотвратить факты нарушения. Еще раз призвал жаловаться по горячей линии. Что до того, что я видел по телетрансляции из Центра избиркома, то было выступление господина Игоря Борисова, члена ЦИК, который сообщил о количестве международных наблюдателей, аккредитованных на выборах. Это 235 человек, представляющих 32 государства. Они работают в 40 субъектах федерации. И ЦИК провел телеконференцию с избирательными комиссиями на Камчатке. Оттуда сообщили, что явка на 19 часов, там голосование уже закончилось, составила около 56% избирателей, 55,82%. Алексей.
Спасибо. Михаил Соколов работает в пресс-центре Центра избиркома России. На этих выборах эти две организации, Центр избирком и пресс-центр, разнесены как минимум в пространстве. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И далее у нас на связи Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода». Мумин, доброе утро.
Доброе утро. Добрый день.
На каком участке? Добрый день. На каком участке вы работаете?
Я нахожусь на участке номер 165, это Тверской район города Москвы, в Дворце творчества на Миусской. А у меня следующая ситуация на 12 часов дня. Согласно информации, которую предоставила мне секретарь избирательного участка этого района Любовь Ворклик, проголосовало 20% от общего числа избирателей. Только что вышел из здания Дома творчества на Миусской лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Его, конечно, с нетерпением ждали журналисты. Он появился где-то в 11:45 и долго стоял на первом этаже, интересовался, как идет торговля в буфете. В общем, много очень стоял перед телекамерами. Потом поднялся на второй этаж, проголосовал и... Естественно, ему задавали какие-то вопросы. Я хочу еще сказать такую важную деталь, что до него был Юрий Михайлович Лужков, который также проголосовал где-то в районе 11 часов утра, но к нему был меньше интерес. А вот когда появился Зюганов, конечно, количество камер где-то более 10, огромное количество журналистов. Естественно, после того, как он опустил избирательные бюллетени в урны, его спросили, как он оценивает сам избирательный процесс. Он сообщил о том, что и наблюдатели от КПРФ ведут активно работу на Дальнем Востоке, и по его данным есть нарушения, касающиеся того, что сегодня и вчера продолжали агитировать за партию власти. Вообще о партии власти он говорил немало и говорил о том, что ему приходится бороться не даже не сколько с партией власти, не с каким-то кандидатом, а с целой государственной машиной. По данным Геннадия Зюганова, около 500 тысяч наблюдателей со стороны КПРФ активно работают на избирательных участках по всей стране. Что касается атмосферы, атмосфера здесь достаточно праздничная. Звучит советская музыка, советские исполнители, если так можно назвать. Буфет с богатым ассортиментом, сувенирная лавка, книги, галантерея, народные промыслы, игрушки, детские товары. Все это продается в фойе первого этажа в Доме творчества на Миусской. Алексей?
Спасибо. Мумин Шакиров работает на одном из избирательных участков Москвы. Далее репортаж из Санкт-Петербурга. Наш корреспондент Татьяна Вольская на связи. Татьяна, добрый день.
Добрый
день. Слушаем вас.
Ну что, у нас выборы идут как-то вяло, голосование. Хотя появились уже сведения о том, что около 3% всех петербуржцев проголосовало на 11 часов. Но вот на наших трех участках, где я нахожусь вот в этой школе, председатели комиссии говорят, что явка избирателей идет очень вяло. То есть пожилые прошли кое-как, молодежь еще не появлялась вообще. Музыка играет, но, надо сказать, не советская, все какие-то западные исполнители. Пирожки в буфете продаются, я вполне специально поинтересовалась, обещали за рубль, но продают по 10. На моих глазах пришел один молодой человек, и ему действительно был сделан некий памятный подарок. Люди, которых я спрашивала, вот почему они пришли участвовать в выборах, они говорят, а как же это традиция, и говорят, а они не мыслят, как же они могут не прийти в этот день. Те, кто пришли, демонстрируют, в общем, довольно такое бодрое настроение.
Спасибо, Татьяна Вольская из Санкт-Петербурга, о ходе выборов. Когда она сказала «музыка играет», я так и подумал, что Татьяна продолжит цитаты из Гоголя «Ревизор. Музыка играет, штандарт скачет». Простите мне эту небольшую вольность. В Москве 12 часов 15 минут, и на волнах Радио Свобода мы переходим к выпуску новостей.
Радио Свобода. Новости.
Сегодняшние выборы президента России проходят активнее, чем в 2004 году, заявил глава Центра избиркома страны Владимир Чуров. В Ереване в ходе столкновений между полицией и участниками оппозиционных акций протеста минувшей ночью погибли 8 человек. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Багдад. Это первый в истории визит иранского президента в Ирак. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». У нас в гостях народный артист России Андрей Макаревич. Ведущий Владимир Бабурин. Первый раз в эфире, напомню, в 14 часов 7 минут. Повторы в 20.07 и в 4 часа ночи в понедельник. Слушайте «Радио Свобода». И мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Моя коллега Марьяна Тарачешникова расскажет о том, как проходят президентские выборы в различных регионах России.
Камчатка первой начала и первой заканчивает голосование на выборах президента России. В 11 утра по московскому времени, в 8 вечера по местному, на полуострове закрылись все 204 избирательных участка. На Камчатке более 260 тысяч граждан, имеющих право голоса. Больше 7 тысяч из них проголосовали досрочно. Это были первые президентские выборы в Камчатском крае, объединившем Корякский округ и бывшую Камчатскую область. Из Петропавловска Павловска-Камчатского передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Лебедкина.
По последним данным, в Камчатском крае проголосовали 55,82% от общего количества избирателей на полуострове. Для сравнения, на выборы в Госдуму 2 декабря к этому времени пришли 53,84% избирателей. В Корякии изначально явка на выборы была выше, чем в бывшей Камчатской области. По словам представителей окружного избиркома, люди с рыбалки и охоты шли сразу голосовать. Как утверждает председатель Камчатского избиркома Александр Шестопалов, ни одного заявления относительно нарушений в ходе выборов 2 марта в комиссию не поступило. За 20 минут до закрытия на полуострове участков в 19.40 Александр Шестопалов по видеосвязи вышел на центр избирком и рассказал о том, как прошли выборы в регионе. Хотя порог явки отменен, власти старались, чтобы проголосовали как можно больше людей. Так, 2 марта в Петропавловске-Камчатском, крупнейшем городе полуострова, где живет ровно половина избирателей, на участках устроили праздник Масленицы. Играла музыка, людям раздавали блины и открытки с видами местных достопримечательностей. По традиции, самая высокая явка в Петропавловске-Камчатском была в онкологическом и наркологическом диспансерах. Во всех православных храмах полуострова сегодня прошли молебны о власти, на которых верующие молились о том, чтобы страна выбрала достойного руководителя. По словам градоначальника краевого центра Владислава Скворцова, коммунальщики сделали практически невозможное. Хотя подъезды ко многим домам до сих пор не расчищены, за 2,5 суток дорожники убрали снег с подступов ко всем избирательным участкам после мощной пурги, которая закончилась только вечером 29 февраля. Такого циклона на полуострове не было с марта 2002 года. Он принес больше месячной нормы снега. Больше всего от пурги досталось Петропавловску-Камчатскому. Сейчас члены избиркома вскрывают избирательные урны, после чего начнется подсчет голосов. Наталья Лебедкина для «Радио Свобода», Петропавловск-Камчатский.
До окончания работы избирательных участков в Хабаровском крае осталось меньше часа. Уже к 17 часам местного времени здесь проголосовало более 63% избирателей. Рассказывает наш корреспондент в Хабаровске Алексей Минин.
По данным краизбиркома, по сравнению с предыдущими выборами главы государства в 2004 году, эта цифра увеличилась на 4,5%. В лидерах по числу голосов, как всегда, северные районы края – Комсомольский, Аяномайский, Полина Осипенко и Нанайский. Как заявил единственный в крае международный наблюдатель, представитель Республики Беларусь Александр Трудько, никаких нарушений им замечено не было.
Думаю, что выборы пройдут успешно в соответствии с законодательством Российской Федерации. Как и в прошлый раз, я почти уверен, что никаких здесь не будет изъянов или же нарушений.
Не поступало никаких жалоб и в краизбирком. Добавим, что жители Ванинского района Хабаровского края, кроме президента страны, выбирают и своего главу. Алексей Минин для «Радио Свобода», Хабаровск.
Сегодня в Ростовской области, помимо выборов президента Российской Федерации, завершается еще 10 других избирательных кампаний. Жители Дона голосуют за кандидатов в депутаты областного законодательного собрания. Кроме того, в связи с истечением сроков полномочий прежних руководителей, в Батайске, Куйбышевском и Целинском районах области выбирают новых глав администраций. В связи с заявлениями о сложении полномочий проводятся досрочные выборы глав администрации города Зверево, Алексеевского сельского поселения Облевского района и Первомайского сельского поселения Кошарского района в области. Сегодня проходят также и дополнительные выборы в собрание депутатов Зимовниковского, Облевского и Усть-Донецкого районов области. Передает корреспондент «Радио Свобода» в Ростове-на-Дону Григорий Бочкарев.
Пока выборы проходят спокойно, без происшествий, если не считать мелких недоразумений, возникающих из-за нерасторопности сотрудников некоторых избирательных участков. Как это произошло, например, на одном из участков областного центра ровно в 8 утра, момент начала голосования.
Вы должны были уже подготовиться. Я возле вас прошла 5 раз, а вы не знаете, какие у вас номера.
Чего сейчас, скажите, с номером?
Ну как успокойся, я иду на работу, а вы тут не готовы.
Тоже на работу.
Вы должны были за час прийти, все.
Тем не менее, по прогнозам председателя облсберкома Сергея Юсова, сегодня процент явки на голосование в Ростовской области будет не ниже показателей предыдущих выборов в Государственную Думу России. Напомним, в декабре 2007 года явка избирателей на парламентских выборах на Дону составила 68%, на 4% выше, чем в среднем по России. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
К 10 утра на избирательных участках в Подмосковье побывало меньше 7% избирателей. Как передает наш корреспондент Вера Володина, чтобы обеспечить высокую явку, на многих избирательных участках проводятся стимулирующие акции.
Кроме выборов президента, в Московской области проходят выборы депутатов и глав муниципалитетов, в 24 совета депутатов и в главы 21 муниципального образования. В среднем на должности глав претендует от 4 до 6 кандидатов, а избиратели в Подмосковье более 5 миллионов человек. 3350 избирательных участков открылось сегодня утром, и это на 25 больше, чем на декабрьских выборах в Государственную Думу. Прибавились новые участки на режимных предприятиях и в воинских частях, а также в аэропортах Домодедово и Шереметьево. Сегодня на избирательных участках массово проводятся распродажи со скидками, конкурсы с весомыми для молодежи призами. Избиратели завлекают недорогими буфетами. В Дубне врачи бесплатно меряют давление и консультируют, а на Люберецких, к примеру, участках бесплатные юридические консультации и акции на билет в кино «Приди сам и приведи с собой двух друзей», а также акция «Проголосуй и подключись бесплатно к интернету». Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
По данным, размещенным на сайте Центра избиркома, самая высокая явка 82,37% избирателей к этому часу зарегистрировано в Чукотском автономном округе. К 10 утра в Санкт-Петербурге проголосовало чуть больше 3% избирателей. В Москве явка составила 5,56%. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сейчас рубрика «События недели. Особый взгляд». На линии прямого эфира наш комментатор сегодняшний, писатель, кинорежиссер Валерий Ланской. Валерий Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Постараюсь покороче с событиями. Их не так много, но среди них, безусловно, знаковые, в том числе выборы президента страны, которые проходят сегодня. Кроме того, журналистка российского издания «The New Times» Наталья Марарь и ее супруг Илья Барабанов трое суток провели в московском аэропорту Домодедово. Их отказались впустить в страну, и в субботу утром Наталья и Илья вылетели в Кишинев. Полиция в Ереване разогнала манифестантов, которые протестовали против официальных результатов президентских выборов. Погибло 8 человек. В Тбилиси состоялись похороны бизнесмена и оппозиционера Бадри Патаркасвили. В Лос-Анджелесе в начале недели прошла церемония вручения «Оскаров» высших наград Американской киноакадемии. Лучшим фильмом прошлого года признана драма братьев Коэнов «Старикам здесь не место». В номинации «Иностранный фильм» лучшим стала австрийская кинолента «Фальшивомонетчики». И последняя новость. Вчера, 1 марта, исполнилось 55 лет со дня первого выхода в эфир «Радио Свобода». Ну а сейчас мой вопрос Валерию Яковлевичу Ланскому. Ланскому, какое, на ваш взгляд, самое интересное, самое серьезное событие недели?
Ну, я думаю, что, конечно, это выборы, хотя в выборах нет интриги, и целая часть населения, серьезная такая, существенная, осталась без своих кандидатов. Но, тем не менее, все-таки интересно посмотреть, какова будет явка, как будут голосовать люди и чем это в итоге все закончится.
Валерий Яковлевич, вам как кинорежиссеру наверняка была интересна не столько церемония юбилейная, сколько результаты вручения «Оскаров». У меня к вам вопрос личный. Мне показалось, что иностранным фильмом совершенно, ну, наверняка будет признан фильм «Катынь» Анджея Вайды, и он не стал лауреатом. На ваш взгляд, в чем тут интрига?
Вы знаете, я тоже придерживался этой точки зрения, что «Катынь» получит «Оскара», потому что она лидировала по опросам и многих журналистов. И вообще это интересная картина, которая затрагивает очень трагическую страницу в истории жизни Польши. Но думаю, что здесь включилась, так сказать, политкорректность американских академиков, которые, увидев, так сказать, в списке вместе с Катынью нашу советскую картину 12.
Ну, российскую, если...
Да, да, российскую картину, да, я уже оговорку поправил.
Никиты Михалкова.
Значит, увидев нашу российскую картину 12, видимо, решили в этом смысле не устраивать такое вот соревнование между этими двумя картинами, а отдать предпочтение, скажем, вот как и получилось, картине «Фальшивомонетчики» режиссера Стефана Рузовицкого. Дело в том, что, ну, вообще, американцы неоднократно, так сказать, в общем, оказывают предпочтение картинам на таком материале. А картина «Фальшивомонетчики» рассказывает о жизни в концлагере во времена Второй мировой войны. И мы знаем, что в свое время несколько «Оскаров» получила картина из «Список Шиндлера» и картина «Пианист» Поланского, замечательная картина. Так что это в этом смысле... «Жизнь прекрасна» была такая картина, тоже в свое время получила «Оскара». Это как бы в этой цепи это достаточно закономерно. Но думаю, что, конечно, здесь в первую очередь играет политкорректность. Американцы, в общем, не хотят, наверное, ссориться ни с нами, ни с поляками, и решили, в общем, этот вопрос как-то определенным образом переиграть по-другому.
Валерий Яковлевич, нельзя обойти молчанием, наверное, ситуацию с журналисткой издания The New Times Натальей Мораль, ее недопуском в Россию, депортацией, не депортацией, как это сформулировать точно, возвращение ее в Молдавию. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?
Ну, вы знаете, то, что происходило в аэропорту, я просто потрясен. Такое ощущение, что, там, я не знаю, или мы имеем дело с людоедом каким-то, или с человеком, который, я не знаю, серийный убийца, который, так сказать, совершил столько преступлений, с которым надо вести себя таким образом. Это просто до смешного доходило. Поэтому, кроме слов возмущения, у меня ничего нет. При всем, при том, что, может быть, она в чем-то и, так сказать, и не права, но это, так сказать... с точки зрения прав человека, не вписывается ни в какие рамки.
Валерий Яковлевич, большое спасибо за ваш комментарий. К сожалению, более времени у нас нет. На волнах Радио Свобода события минувшей недели прокомментировал писатель, кинорежиссер Валерий Ланской. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» далее в нашем эфире. События прошлых лет и сегодняшнего дня. Мы предложим вашему вниманию исторический календарь, рассказ о чрезвычайной ситуации в Армении и репортажи о ходе выборов президента России. Сегодня в 18 часов слушайте на волнах Радио Свобода специальный выпуск программы «Время свободы». Он посвящен выборам президента России. Обращаю ваше внимание на то, что программа Виктора Шендеровича «Все свободны» выйдет в эфир в 1 час 7 минут сегодня ночью.
Радио Свобода. Новости.
Явка избирателей на проходящих сегодня выборах президента России составила, по последним данным Центра избиркома, 16%. В списках избирателей более 100 миллионов человек. В дагестанском Хасавюрте в результате двух взрывов ранены милиционеры и случайный прохожий. По информации пресс-службы МВД Дагестана, первый взрыв произошел, когда по дороге проезжал милицейский патруль. В Ереване в ходе столкновений между полицией и участниками оппозиционных акций протеста в ночь на воскресенье погибли 8 человек, как сообщает полиция Армении. Сторонники лидера оппозиции Левона Тер-Петросяна применили самодельные и боевые гранаты. В Тбилиси сегодня на 71-м году жизни скончалась актриса Софико Чаурели. В Пакистане в результате теракта погибли не менее 25 человек. Смертник взорвал бомбу на собрании старейшин на северо-западе страны, неподалеку от границы с Афганистаном. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил Израиль за чрезмерное применение силы против боевиков в секторе Газа. Выступая на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, Пан Ги Мун также призвал боевиков Хамаса прекратить ракетные обстрелы территории Израиля. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Дании Андерс Фог Расмуссен призвали остальных членов НАТО направить в Афганистан дополнительные войска. Оба лидера выступили после переговоров на ранчо Буша в Кроуфорде в штате Техас. Британский принц Гарри вернулся на родину из Афганистана, завершив участие в боевых операциях против талибов на юге страны в провинции Гельмент. На судоверфи в Новом Орлеане спущена в воду тяжелый военный корабль «Нью-Йорк». При его сооружении использована сталь, собранная на месте разрушенного террористами в 2001 году Всемирного торгового центра. В Братске с отравлением госпитализировано еще 4 ребенка. Общее число пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, выросло до 152 человек, из них 119 – дети.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и вновь возвращаемся к теме выборов президента России. Моя коллега Ольга Вахоничева находится сейчас на линии прямого эфира. Она работает в пресс-центре ассоциации «Голос». Ольга, добрый день.
Добрый день.
Каковы же последние данные «Голоса»?
Ну вот с момента открытия избирательных участков корреспонденты ассоциации «Голос» ведут наблюдение за ходом выборов почти в 40 регионах России. Здесь работает, ну, примерно 2000 корреспондентов. Вот здесь в Москве, где я нахожусь в независимом пресс-центре, работает горячая линия, которая называется «Прозрачные выборы». И на телефон этой горячей линии поступают звонки о нарушениях. В основном, конечно, о нарушениях на избирательных участках. И к этому времени жалоб на нарушение процесса выборов накопилось предостаточно. Наиболее значимо я выделила бы нарушение за фиксировано в Санкт-Петербурге, где милиция арестовала, как это было и на прошлых думских выборах, несколько корреспондентов газеты «Гражданский голос» совершенно без объяснения причин, она не допустила их просто на избирательные участки. Ассоциация «Голос» уже направила жалобу в Петербургскую избирательную комиссию на действия сотрудников правоохранительных органов. Еще одно крупное нарушение, на мой взгляд, зафиксировано в Астрахани. Здесь тоже, по сообщениям корреспондентов газеты «Гражданский голос», вопреки положениям закона о средствах массовой информации и закона на выборах президента России, тоже также их не допустили на избирательные участки города. Член участковой комиссии, причем ссылается на полученное ему прямое указание областной избирательной комиссии не допускать корреспондентов газеты на избирательные участки, поскольку такой газеты якобы не существует. Но самое парадоксальное, что существование самих корреспондентов они признали, правда, назвали их провокаторами, а представленные официальные нотариально заверенные документы о регистрации газеты в принципе не изменили позицию членов участковой избирательной комиссии. Я могу рассказать еще о нескольких сообщениях, поступивших к этому времени на телефон горячей линии. Ну вот, на мой взгляд, вот такое вот любопытное сообщение из Воронежской области. На избирательном участке номер 908 пожилым и слабовидящим людям член избирательной комиссии помогает отметить нужного им кандидата. А вот в Ульяновской области, к примеру, активисты «Единой России» осуществляют поквартирный обход. Они призывают пойти на выборы всей семьей и проголосовать за Дмитрия Медведева из «Единой России» на выборах в законодательное собрание Ульяновской области. Мотивирует это тем, что команде губернатора Морозова нужна вот именно такая поддержка. В Самаре платят деньги по 500 рублей людям без определенного места жительства за то, чтобы они проголосовали за тех людей, которые есть в списке избирателей, но по каким-то либо объективным причинам не смогли прийти на участок. И они, конечно, должны проголосовать за нужных депутатов. И вот это лишь малая толика жалоб на нарушение процесса выборов. У меня очень большой список, как бы мне времени, наверное, конечно, не хватит, чтобы перечислить все. Но хочу добавить, что с начала января 2008 года ассоциация «Голос» с помощью своих активистов и корреспондентов газеты «Гражданский голос» проводила долгосрочный мониторинг кампании по выборам президента России. И вот основываясь только на статистических значимых результатах мониторинга, ассоциация сделала такие выводы. Наиболее распространенными нарушениями за весь период долгосрочного мониторинга были: это косвенная агитация за кандидата Дмитрия Медведева, официальное заявление о поддержке отдельных кандидатов в интервью и выступлениях органов государственной именно власти, случаи агитации в университетах, ну, государственных учреждениях и на предприятиях с угрозой увольнения, и случаи организации подделки подписей в подписных листах. Ну, вот я думаю, что, наверное, вот этого достаточно пока. Сейчас идет пресс-конференция ассоциации «Голоса», выделяет наиболее важные и наиболее значимые жалобы, которые поступают на горячую линию.
Спасибо. Ольга Вахоничева работает в пресс-центре ассоциации «Голос». А мы продолжаем рассказ о выборах президента России. И сейчас наш корреспондент Зураб Мархиев расскажет о том, как проходят выборы в Ингушетии.
Как рассказали в избиркоме, территориальная избирательная комиссия обеспечена необходимым оборудованием. Предвыборная кампания проходит довольно корректно. Председатель избирательной комиссии Муса Юлаев очень доволен. МЧС республики также сообщили, что дежурят сотрудники МЧС. Между тем, правоохранительных органов республики тоже сказали, что все избирательные участки взяты под круглосуточную охрану
Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Председатель избирательной комиссии на нынешние выборы вести параллельный подсчет всех проголосовавших и организовать видеонаблюдение. По мнению Чурова, этого позволит подтвердить истинность показателей высокой избирательной активности в Ингушетии. Но спикер парламента Ингушетии Махмуд Сакалов считает нецелесообразным введение дополнительного контроля. Как он сказал, в ходе выборов контроль будет осуществлять члены избирательных комиссий, представители правоохранительных и других структур. Кроме того, на выборах будут присутствовать представители 4 партий, участвующие в выборах, и другие наблюдатели. Этого, на мой взгляд, вполне достаточно, сказал Махмуд Сакалов. Журнал Мархиев для радио «Свобода», город Назрань.
Что ж, наверняка день выборов президента России 2 марта 2008 года когда-то станет сюжетом для очередного исторического календаря на волнах радио «Свобода», но не того, который сейчас мы предлагаем вашему вниманию.
Марта 1415 года во время Константского собора один из самых скандальных в истории католической церкви понтификов Иоанн XXIII в присутствии императора Сигизмунда дал клятву отречься от папского престола. Это был период, когда сразу 3 иерарха именовали себя римскими папами, поэтому Иоанн XXIII выдвинул условие, чтобы оба его соперника также отреклись. Опасаясь собора, который сам же он возглавлял, понтифик бежал, переодевшись простолюдином. Иоанн оказался у императора Сигизмунда, который заточил пленника в замке Радольфцель. Через 3 года один флорентийский купец не уплатил за Иоанна требуемый императором выкуп в 35 тысяч флоринов. Последние годы жизни бывший кардинал Балтасар Косса, признанный антипапой, провел во Флоренции.
Марта 1918 года на сцене Петербургского Михайловского театра в последний раз выступили французские актеры Генриетта Роджерс и Поль Робер. 85-летняя история театра завершилась. Театр открылся при Николае I. В труппе служили преимущественно немецкие и французские актеры, за что его называли французским или театром Мишель. Театр славился тем, что даже посредственные пьесы отличались добротной постановкой и точной игрой актеров. А выступление в Михайловском театре Сары Бернар с восторгом писал Чехов. В советское время театр назывался академическим.
Третьего критиковали славянские богослужебные книги за ошибки и отклонения от канона. Великий князь захотел перевести с греческого на славянский толковую псалтырь. Максим, не знавший русского, переводил псалтырь на латинский язык, а посольские толмачи Дмитрий Герасимов и Власий Игнатов с латинского на славянский. Но когда через год перевод был закончен, Василий III нарушил договор и не отпустил Максима Грека на Афон. Ученый-монах до конца дней остался в Московии, попал в опалу, многие годы провел в заключении и умер в Троице-Сергиевой лавре.
5 марта 1887 года родился бразильский композитор и гитарист Эйтер Вилла-Лобос.
6 марта 1779 года в Швейцарии родился Генрих Жомини, французский бригадный генерал и военный писатель. Молодой парижский коммерсант, Жомини увлекался военными науками. Его труд «Описание крупных военных операций», где сравнивались кампании Фридриха Великого и генерала Бонапарта, высоко оценил сам Наполеон и взял талантливого автора в свой штаб. В русскую кампанию 1812 года Жомини не участвовал в военных действиях, но занимал должность губернатора Вильны, потом Смоленска. В кампанию 1813 года Жомини, оскорбленный недоброжелательством маршала Бертье, перешел в стан антифранцузской коалиции и был принят при русском дворе. Позднее он участвовал в разработке военных проектов. Поэт-гусар Денис Давыдов писал: «Где друзья минувших лет, где гусары коренные, председатели бесед, собутыльники седые? Говорят, умнее они, но что слышим от любого? Жомини да Жомини, а обводки — не полслова».
7 марта 321 года римский император Константин, принявший христианство, распорядился сделать днем отдыха День Солнца, следующий за субботой. Прежде днем отдыха была суббота, считавшаяся седьмым днем недели. Обычай измерять время семидневными неделями пришел из Вавилона и, по мнению ученых, связан с лунными фазами. Лунный месяц делился на четыре части. Дни недели получили название по своим планетам. День Сатурна у вавилонян считался несчастливым, и в этот день предписывалось не заниматься делами. Он был перенесен в конец недели и получил название «Шаббат», что значит «покой». Тоже исповедовали иудеи. Книга Библии «Исход» наставляла: «Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой — суббота покоя, посвященная Господу».
8 марта 2001 года на 103-м году жизни скончалась Нинет де Валуа, английская танцовщица, хореограф, культовая фигура балетного искусства XX века. Она руководила первой постоянно действующей профессиональной балетной школой в Англии, создав в стране без балетных традиций национальный классический балет. Ее небольшая труппа «Вик Уэллс Белле» превратилась потом в королевский балет. В юности де Валуа подражала Анне Павловой, танцевала в труппе Дягилева. Она поставила 51 актных балетов.
Это был исторический календарь, который, как обычно, подготовил петербургский историк Леонид Гержой. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень» и сейчас предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Тбилиси на 71-м году жизни скончалась народная артистка Грузии Софико Чаурели. Явка избирателей на проходящих сегодня выборах президента России составила, по последним данным Центр избиркома страны, 16%. В Ереване в ходе столкновений между полицией и участниками оппозиционных акций протеста минувшей ночью погибли 8 человек. В Пакистане в результате теракта погибли не менее 25 человек. Смертник взорвал бомбу на собрании старейшин на северо-западе страны, неподалеку от границы с Афганистаном. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл в Багдад. Это первый в истории визит иранского президента в Ирак. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Мы продолжаем рассказ о том, как проходят сегодня выборы президента России. Сейчас несколько репортажей наших региональных корреспондентов. Вначале Антон Лузгин из Благовещенска о ходе выборов в Амурской области.
Кроме президента, в Амурской области выбирают местное законодательное собрание и глав 9 районных администраций. На 15 часов местного времени в выборах приняли участие 50% избирателей. Особенность местных выборов в плане агитации – единственный кандидат в президенты. Именно такое может сложиться впечатление, если судить по наружной рекламе на улицах Благовещенска. Этот единственный кандидат хорошо известен по своим эпатажным выступлениям. Амурская область прославилась на всю Россию предвыборными скандалами. Оппозиционные кандидаты на районных выборах также имели проблемы с распространением агитационных материалов. В Константиновском районе Преамурья в борьбу с оппозицией подключилась местная милиция, говорит по телефону правозащитник Игорь Компанийц.
Происходили нарушения прав избирателей, в том числе, ну, некоторых кандидатов. В частности, сотрудники милиции незаконно, как на предприятиях, так и в домах, изымали агитационные материалы кандидата на должность главы. Значит, вот, допустим, в больнице, в шиномонтаже сотрудники милиции врывались, составляли протоколы, там даже мелом рисовали, где находились диски. Хотя, допустим, диски, агитационные материалы, все это было зарегистрировано в избирательной комиссии. То есть, по существу, имело место, ну, массовое нарушение прав как избирателей, так и кандидатов.
Итоговый процент явки на главных выборах, видимо, очень беспокоит амурские власти. Сегодня из Благовещенска нельзя уехать на противоположную сторону Амура, в Китай. Такое исключение бывает только на 1 января. О причинах сегодняшнего запрета нет никаких официальных комментариев. Для Радио Свобода Антон Лузгин, Благовещенск.
А теперь рассказ о том, как проходит голосование в Якутии. На связи наш корреспондент Сергей Суранов.
70% избирателей Якутии и Саха проголосовали к 5 часам вечера. Нарушения общественного порядка, которые бы ущемляли избирательные права жителей, как мне заявили в милиции, не зафиксировано. Зато наблюдатели от партии отмечают большое количество нарушений. На одном из избирательных участков Якутска члены комиссии выдавали бюллетени избирателям по заграничным и даже чужим паспортам. Наблюдатели активно этому препятствовали и добивались исполнения требований закона. На просьбу прокомментировать это нарушение в городской комиссии мне заявили, что ничего страшного в таких фактах нет, и в качестве примера привели факт трехмесячной давности. На декабрьских думских выборах одного избирателя допустили к голосованию по водительскому удостоверению. Избиратель пришел без паспорта и начал скандалить, что ему не дают голосовать. Комиссия уступила. Уже завтра избирательная комиссия огласят предварительные итоги голосования. Жители Якутии и Саха, кроме президента России, избирали еще депутатов республиканского парламента, а жители столицы республики и депутатов городской думы. Еще в 17 районах республики прошли выборы глав администрации. Сергей Суранов для Радио Свобода, Якутск.
И еще один репортаж из наших корреспондентов в дальневосточных регионах России. На этот раз из Приморского края, из Владивостока, рассказывает Марина Лобода.
За 3 часа до закрытия избирательных участков в Приморье проголосовали 52% избирателей. Это больше, чем на декабрьских выборах, но меньше, чем на выборах президента России в 2004 году. Традиционно очень активно голосуют жители глубинки. В отдельных районах на 17 часов местного времени явка достигла 70% и 75%. В городах показатели заметно ниже. Так, во Владивостоке на это же время проголосовали около 40% горожан. Вопрос явки стал главным на этих выборах. Стараясь привлечь избирателей к урнам, местные власти открыли на многих участках бюро добрых услуг. Исполнив долг, граждане получают возможность измерить артериальное давление, получить консультацию юристов, молодые, бесплатный билет на дискотеку или в кино. В крайсберкоме сообщают, что выборы в крае проходят спокойно. В течение дня никаких заявлений и жалоб от наблюдателей в комиссию не поступило. Нет и самих наблюдателей, ни международных, в Приморье они не заявлены, нет на участках и наблюдателей от кандидатов в президенты России. В течение дня ваш корреспондент объехал с десяток точек, не встретил ни одного.
А почему наблюдателей нету?
Наблюдателей сейчас приезжал этот с полкома, с администрации. Сказал, пообъехал 6 участков, говорит, нигде нет наблюдателей.
А мы-то что? Нам-то какая разница?
А на прошлых выборах были?
Ой, тьма тьмущая.
Было? Нет, больше.
Больше. Негде было сидеть.
Отсутствие наблюдателей – знак того, что кандидаты полностью доверяют избирательным институтам, предположили члены участковой комиссии. Однако в предвыборном штабе КПРФ с таким объяснением не согласны. Напротив, один из штабистов, Михаил Стихарев, считает, что явку приморцев на выборы намеренно завышают, и приводит пример.
Арсеньев, на 1 января 49 674, на начало голосования 48 236 человек. 1500 снижение избирателей за 2 месяца. Рассматривается технология однозначная. Численность снижается для того, чтобы повысить процент явки и, соответственно, повысить процент голосования за конкретную кандидатуру.
Свои подсчеты представители одного из кандидатов в президенты России намерены после выборов направить в прокуратуру. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В течение дня в ходе всего эфира «Радио Свобода» мы будем сообщать вам последние результаты о том, как проходят выборы в различных регионах России. Ну а сейчас вновь на линии прямого эфира моя коллега Ольга Вахоничева. Она работает в пресс-центре ассоциации «Голос». Ольга, добрый день еще раз. Какие последние новости?
Да, здравствуйте. Сейчас вот идет прямое включение в информационном центре с региональными корреспондентами, которые работают в регионах, и они рассказывают о тех нарушениях, которые зафиксированы на избирательных участках, но я думаю, что более подробно сейчас расскажет об этом исполнительный директор ассоциации «Голос» Лилия Шибанова, я ей передаю трубку.
Алло, Лилия, добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем вас.
Вот сейчас на избирательных участках уже идет активное голосование. Во-первых, уже Дальний Восток, где работает «Голос», практически заканчивает голосование. Тебе сейчас приближается к второй половине дня. И за этот период времени очень много нарушений, которые мы видим на участках. Прежде всего, это недопуск корреспондентов на участке. Активно сопротивляется пускать корреспондентов в Уфе. Там практически каждый пятый участок недопущены корреспонденты. С утра жестко стояла избирательная комиссия Астраханской области по недопуску корреспондентов. Мы обращались в прокуратуру. В Санкт-Петербурге у нас активно идет такие недопуски, особенно в Московском районе, там даже милиция включилась и забирала корреспондентов без всяких объяснений причин с участков и увозила в отделение. Вот такие нарушения. Кроме того, то, что мы видим, как обычно, не сброшированные списки, уже есть факты подвоза граждан автобусами, многократное голосование больших групп граждан до 60 человек. И вот эти все факты, они уже наблюдаются на участках.
Лилия, скажите, пожалуйста, а вы сотрудничаете с международными организациями, с международными наблюдателями? Что они говорят?
Мы самостоятельно ведем наблюдение. Непосредственно среди наших команд международников нет, но тем более, что международных организаций, которые ведут наблюдение в России, очень мало. Их количество, по-моему, там не превышает 100 человек. Естественно, что они нам не помогут.
Скажите, а вы работали на прошлых выборах? Какое, на ваш взгляд, есть ли отличие, в какую сторону эти отличия?
Отличия есть. Я бы сказала, что вот такое давление на голос, оно более сильное, чем было на прошлой кампании. Это явно такое сопротивление именно по отношению к корреспондентам голоса. Это значительно усилилось по сравнению с прошлой кампанией. А так нарушения, они просто повторяются. Все, что мы видели на думской кампании, это многократное голосование по открепительным удостоверениям, это все повторяется на этой же кампании.
Лилия, еще у меня к вам вопрос. Только что в репортаже из Владивостока наш корреспондент рассказал, на мой взгляд, забавную сценку. На избирательном участке не было ни одного наблюдателя, и она спросила, наш корреспондент спросила у работников избиркома, как по-вашему, что это означает? И они сказали, что это означает, что полностью, означает полное доверие к действиям Центральной избирательной комиссии в Приморском крае. Вы согласны с такой оценкой ситуации?
Нет, конечно. Проблема в том, что действительно на избирательном участке сейчас могут быть допущены только наблюдатели от кандидатов. Запрещено быть наблюдателем от общественных организаций и даже от политических партий, которые не выдвинули кандидата. Таким образом, сегодня может быть только 4 наблюдателя. Вот у нас более курьезная ситуация, когда на одном участке 4 наблюдателя и все от Медведева. Отсутствие наблюдения – это показатель именно того, что Центральная избирательная комиссия и наше законодательство сделали все, чтобы наблюдения на участках просто не было. Это никакое недоверие к выборам. Я думаю, что это как раз ситуация, когда наблюдение просто запрещено законом.
Спасибо, Лилия. Можно передать трубку Ольге Вахоничевой, нашему корреспонденту?
Да,
алло, Ольга?
Да,
Ольга,
да.
Нет еще у вас каких-либо сообщений? В прошлый раз вы говорили, что у вас много, но вы не успеваете их выдать в эфир. Вот сейчас у вас есть минута.
Да, есть минуточка, тогда я сейчас зачитаю, секунду, что поступило на горячую линию к этому времени. Но вот еще есть такие. Вообще я хочу сказать, что Воронежская область отличается, там достаточно много поступает жалоб, и из Воронежа в частности. Вот, к примеру, значит, на избирательном участке 1328 вместе с переносной урной для голосования на дому взяли 28 поступивших заявлений, на голосование 35 бюллетеней, то есть на 7 больше. Еще вот такая вот есть информация, это Свердловская область, Екатеринбург, неоднократные случаи голосования по 2 человека в кабинке. Голосование не в кабинке, а на подоконнике в избирательном участке. Председатель комиссии говорит, что это личные проблемы избирателей. Опять же, Воронеж, на участке 1019 отсутствует информация о кандидатах на президентские выборы. Как такое возможно, трудно представить.
Спасибо. Ольга Вахоничева рассказывала о ситуации, о тех нарушениях в ходе выборов, которые выступают на прямую, на горячую линию ассоциации «Голос». Ну а мы на этом на волнах Радио Свобода завершаем очередной выпуск программы «Свобода в полдень». Его подготовили продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов. В продолжении всего эфира сегодня на волнах Радио Свобода репортажи наших корреспондентов о ходе выборов президента России. В следующем часе на волнах Радио Свобода слушайте программу «Общественное мнение». Проблемы российской молодежи обсуждаем с ведущим научным сотрудником центра Натальей Зоркой, Левады-центра. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи ведущая Вероника Баде. А после выпуска новостей программа «Радиоблог». Газета «Нью-Йорк Таймс» заинтересовалась мнением русских блогеров о необычном эксперименте газеты, рассказывает корреспондент ее Майк Швирцен. Слушайте Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Погибшему было 16 лет. Он учился на последнем курсе Суворовского
училища. Семья решила похоронить Патрикацишвили во дворе дворца Аркадия.
И может быть нормализация отношений со странами, признавшими одностороннее провозглашение.
Десятки тысяч людей вышли на улицы турецких городов проститься с погибшими на севере Ирака
военными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.